Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Продолжая изучать духовную жизнь человека, мы на прошлом уроке, говоря о борьбе со страстями, обратили особое внимание. Когда восстают страстные мысли, чувства и пожелания, то необходимо исполнять правила, утвердившись умом в сердце, стоять пред Господом со страхом, благоговением и преданностью, и тогда, как мы сказали, не только страстных пожеланий и чувством, но и голым помыслом возникать в нас будет затруднительно. При этом отметили, наша беда в том, что мы уходим вниманием ума и сердца от Господа и блуждаем мыслями на стороне далече. И тогда вторгаются страстные помыслы, чувства и желания. А поскольку ленимся жить с Богом, то приходится вести духовную брань. И здесь необходимо поспешить укрыться в сердце пред Господом, чтобы взывать к Нему о помощи. Обращаясь к творениям преподобной Исихия, пресвитера Иерусалимского, цитировали следующие тексты. «Подвязающийся должен иметь смирение, поскольку Господь гордым, то есть демонам противится, смиренным дает благодать. Внимание, чтобы не попускать сердцу без допроса иметь какой-либо помысел, даже кажущийся добрым. Противоречие, чтобы, как скоро усмотрит пришедший помысел недобрый, отразить его с гневом и молитву, чтобы после противоречия обратиться ко Христу, и тогда увидит подвижник врага связанным и гонимым именем Господа Иисуса Христа». Завершили цитаты следующим призывом преподобного. «Итак, да дерзает душа о Христе, да призывает его, и да не страшится нисколько, она не одна воюет, но вместе со страшным царем Иисусом Христом, Творцом всего сущего, телесного, бестелесного, видимого и невидимого». Приведенные выписки сделали для того, чтобы обновить память о Боге и восстановить чувство необходимости внутренней брани со страстями, в которой вся суть труда для подвязающихся во спасение. Сказали также, что, взявшись за дело как должно, мы не должны полагать, что сразу получим полный успех, что мысли будут чисты, а чувства и желания святы. Так ни у кого не бывает. Необходим долгий и усиленный, изнурительный порой труд. И даже когда будут умиротворяться помыслы, а страстные движения чувств и пожеланий будут реже, но все же они будут прорываться, и иногда с большой силой. Посему подвижнику нельзя относиться к этим прорывам равнодушно, а прогнав их всякий раз надо поболеть и покаяться пред Господом, что так было. Напомнили также, в чем же состоит повседневное покаяние. Страстных вторжений не следует оставлять до вечера, а тот час очищать их покаянием и прогонять именем Господа, как только они обнаружены. Так действуя, обретается соответствующий плод, сердце умиротворяется и воссияет в нем радость о Господе. Отчего бывает сердце немирным? От того, что его гложет страсть, побит страсти, и оно воспримет покой. Таким образом, нам указан кратчайший путь к очищению сердца от страстей. Если возлюбим эту чистоту, течь придется только этим путем, другого, как мы сказали, нет. А если не согласимся так делать, страсти останутся в сердце. Мы можем исправить свое поведение и сделать его безукоризненным, но сердце останется страстным и не даст нам узреть Господа. Сегодня, братья и сестры, мы начнем урок с изучения правил преодоления худых помышлений. Страстные мысли, а за ними чувства и пожелания порой сами собой возникают в душе, но большей частью они рождаются под действием внешних впечатлений. Встречаемые вещи, лица и события по роду своему возбуждают и мысли во встречающем их. От добрых рождаются добрые мысли, от худых – худые. Но может случиться и наоборот. При добрых породятся худые мысли, а при худых – добрые. Все зависит от постоянного или случайного настроения встречающего их. Следовательно, весь ответ лежит на человеке. Не стоит искать виноватых, сваливать свою вину на страстные мысли, чувства, пожелания. Потребно же не давать воли своим чувствам, особенно глазам и ушам. Не позволять себе без разбора видеть все, слышать все и касаться всего. Чувства наши похожи на двери и окна. Кто их отворяет и впускает дурной ли воздух или еще что-либо недоброе, худо делает и не может быть свободным от укора. Но боли чувства похожи на черпак. Что бы мы сказали о том, кто, взяв черпак, чашку или кружку, ходил бы по разным грязным и нечистым лужам, черпал в них и тем обливал себя? Нет ли самое делает тот, кто с любопытством останавливается перед нехорошим и слушает недобрые речи, нахватавшись через это недобрых помыслов, от них перейдет к нечистым чувствам и пожеланиям. Итак, благоразумие и долг самосохранения внутреннего покоя требует не на все смотреть, не все слушать и не всего касаться из невольно встречаемого. Если случится, что из чего-нибудь произойдет худое впечатление и породит худые мысли, надо тотчас спешить изгладить впечатление и пресечь мысли способом, показанным прежде, конечно, прекратив наперед приток впечатлений. Оставаться под дурным впечатлением или оставлять изглаждение его и восстановление душевного мира до другого времени неразумно. Оставаясь под впечатлением, самоохотно будем способствовать расположению худых мыслей и чувств, а оставляя в себе это дурное, даем ему возможность глубже укорениться и потом дольше сопротивляться изгнанию и очищению, или же они совсем завладеют душой. Испытав однажды дурное от чего-либо впечатление, не надо произвольно позволять себе опять встречаться с предметами, произведшими его. Это будет означать, что поступающий так любит услаждаться дурным, и, следовательно, не только не чист сердцем, но и не стремится эту чистоту обрести. Если же нужда какая-нибудь заставит повстречаться с ненужным впечатлением, надо наперед вооружиться и подготовить сердце свое, устоять против него и не допускать его до себя. Внимание, усиленное сопротивлением, и молитва дадут к тому возможность. Ранее мы говорили, опираясь на труды святителя Тихона Задонского, о перетолковании в духовном смысле всего встречаемого и могущего нам встретиться. Это же надо сделать и в отношении к предметам недоброго значения. После сего, встречая их, мы будем воспринимать не худые, а добрые мысли. Подобно тому, как святой Ефрем Сирианин, встретив разряженную красавицу нескромную, сказал ученикам: «Видите, как она заботится украшать свое тело, которое скоро будет прахом. Как же нам не заботиться об украшении бессмертной души? Каким же законом следует руководствоваться, чтобы не нанести вреда нашему духу? Всех случайностей, неблагоприятных для нашей внутренней жизни в нашем быту, мы должны избегать или же наперед вооружаться, подготовив сердце свое устоять против дурного впечатления. Нам следует при этом установить для себя такой закон: все позволительное мерить тем воздействием, которое оно производит внутри. Что созидает, то позволим себе, а что расстраивает, того себе не позволим ни под каким видом. Кто, находясь в нормальном уме, протянет руку к стакану с питьем, если ему известно, что в него пущен яд? Этот закон направлен на созидание решимости не черпать вредного для нашего духа. После того, как удостоверено, что только в духе есть настоящая жизнь, и не только удостоверено, но мы сами испытали это. Посмотрим далее, как осуществлять деятельную борьбу со страстями. Описанная выше борьба со страстями именуется мысленной. И она действенна, потому что, не дозволяя страстям питаться чем-либо, тем самым истощает их. Но есть и деятельная борьба со страстями, состоящая в том, чтобы намеренно предпринимать и совершать дела прямо страстям противоположные. Например, чтобы подавить скупость, надо начинать щедродательность. Против гордости можно избрать различные уничижительные занятия. Против страсти веселиться, домоседство и так далее. Правда, один такой образ действования не прямо приводит к цели, потому что, терпя стеснение совне, страсть может проторгнуться внутрь, или сама, или уступая место другой. Но когда с этой деятельной борьбой соединяется и внутреннее мысленное, то они вдвоем скоро побивают всякую страсть, против которой направляются. И при этом каждому надо потрудиться, чтобы найти в себе свою главную страсть и против нее направить не мысленную только, но и деятельную борьбу. Если строго следить за движениями сердца, несомненно, такая страсть попадает в фокус внимания человека, подвязающегося. Тогда, доверившись духовнику, нужно поскорее управиться и с главной немощью. Есть и очень крутые меры против страстей. Это меры, связанные с отречением от мира. Человек решительно все оставляет и, возложив на Господа упование свое, поступает в число, например, монастырской братии, той или иной обители, чтобы жить в безропотном послушании, в строгом пощении, в молитве трудолюбивой и бодренном трезвении. И здесь ничего не имение, отсечение своей воли и неожаление себя скоро выводит из души все страстное. Затем водворяется мирное устроение сердца и чистота сердца, последняя цель жизни, связанная с отречением от мира. Вот такие советы дает святитель Феофан Затворник всем стремящимся ко спасению. При этом это не гонит нас из мира. Можно спасаться и в миру, если будем держать себя в отношении к нему, как несуществующими в нем. Святитель же напоминает нам порядки жизни, приспособленные к делу очищения сердца от страстей. Один из законов промысла Божия у нас – так устраивать жизнь каждого и течение случайности в ней, чтобы он, пользуясь ими разумно, мог наискорейшим и наудобнейшим образом очистить себя от страстей. Об этом, о разной участи у людей и их изменчивости, надо сказать так. Господь так все устраивает, чтобы было удобнее очищать себя от страстей. Или вот, Господь хочет таким образом помочь преодолеть нашу самость, наш упорный эгоизм, на котором и держится страсть. При этом режиму самопротивления и самопринуждения помогает установка. Страсти надо бить и изнутри, и совне, а добрые стороны в себе надо всячески воспитывать, давая им простор и упражнения. Главное тут молитва. За ней следует труд доброделания, а вместе с ними должны идти душеспасительные чтения и беседы, и исполнение чинов духовных, и подвиги самоумерщвления. Отказывать себе, когда нужно, понемногу в пище, сне, в увеселениях и во всяких утеках самоугодия. И держать себя в постоянном самопротивлении и самопожертвовании. Вот и весь курс очищения себя от страстей. Следующая тема наших уроков – богоугождение в житейском быту. Что в житейском быту может мешать духовной жизни? Человек делает дела, продиктованные долгом или волей старших. Делая их, нужно избегать таких хлопот, через которые в душу приходит беспорядок и сумятица внутренней жизни. Это вещь недолжная. Все поручаемое надо спокойно обсуждать, а потом делать его, стараясь не нарушать внутреннего мирного устроения. В житейском быту духовной жизни мешает не дела и занятия, а пустая многозаботливость, истощающая сердце. Дело от нее не продвигается, а возметающие мысли, подобные вихрю, как толкотня, вроде бы и делается что-то, но дело при этом нисколько не спеется. Посему нам надлежит должное усердие отличать от недолжной заботы и привыкать все дела делать трезвенно, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа убеждение, что Ему всем этим угождаем. Серьезный вопрос, возникающий у многих христиан, как вести себя, когда люди хвалят ту или иную способность человека. При этом надлежит не кичиться тем, а смиряться. Ведь способности кто дал? Бог. И дал на то, чтобы мы обращали свои таланты во славу Божию. А когда способностями пользуемся, себя потешаем и других, а о Боге не поминаем, то мы даром Божьим злоупотребляем, попусту истрачивая его, то, что дано нам, как кредит доверия. А ведь кредит нужно не только отдать, но и приумножить его. Поэтому надо свои мысли нам повернуть на богоугождение. Туда же надо направить и употребление дара Божьего. То есть все свои отправления надо творить во славу Божию. Если мы сделаем что-либо такое, что западет в душу окружающих и заставит их воздохнуть ко Господу или вознестись к Нему со славословием и благодарением, то мы сделали то же, что делает хороший проповедник в церкви. и это будет нам спасительным плодом имеющегося дара. Посему нам надо стараться употреблять не только свои таланты, но и всю свою жизнь направлять для прославления Бога, и при этом неустанно благодарить Бога, что позволяет нам служить Ему и людям, им же Богом, данными способностями. Ответим на такой вопрос, чего в делах по дому надо придерживаться. Во-первых, ни в чем мы не должны выказывать своих особенностей, со всеми быть приветливыми, благодушными и веселыми. Воздерживаться только следует от пустого смеха, смехотворства и всякого пусторечия. Ведь и без этого можно быть и приветливым, и веселым, и приятным. Во-вторых, никогда ни под каким видом мы не должны угрюмничать. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы они умывались, помазывали и причесывали голову, то разумел, чтобы мы не были угрюмыми. Скажем также о чувстве одиночества, когда оно неуместно. Когда остается человек один и случается ему заскучать, и начинает казаться, что он одинок, в этом случае хорошо не предаваться скуке, но всячески напоминать себе, что человек не одинок, даже если он оказался один дома. Ибо близ него Господь и ангел-хранитель, и не в мыслях только, а действительно, и тогда неуместно будет чувство одиночества. При этом хорошо воспользоваться выпавшим временем уединения для неразвлеченного пребывания с Господом и сладостной беседы с Ним. Уединение в этом духе всегда сладостно. Когда-нибудь, вкусив такой сладости, человек желает уединения, как рай на земле. Есть также способы избегать скуки. У каждого человека есть круг своих повседневных занятий, которые он исполняет как некую обязанность. Но есть много людей, у которых эти занятия не сложны и недолги. Остается много времени. Если его нечем наполнять, то скуки не избежать. Во избежание ее есть надежное средство. Устраивать так, чтобы ни одной минуты не было праздной, и все время было наполнено соответствующими занятиями. Чтобы когда кончается одно дело, уже наготове было другое дело и так далее. Какие это дела? Эстетические, например, занятия музыка, пение, живопись. Рукоделие, вязание, вышивание и подобное. Но лучшее средство против скуки – найти вкус в серьезном чтении и изучении предметов, не узнанных еще. И не столько чтение гонит скуку, сколько изучение. Чтение же духовных книг – область серьезнейших предметов и, главное, самонужнейших. В этой области все ново и никогда не старится. Чем больше будет человек узнавать, тем больше еще непознанных предметов будет им познаваемо. Но охота узнавать эти предметы и приноровленность к познанию их бывает только тогда, когда кто делом вступает на путь духовной жизни. С момента решения угождать Господу каждый из нас уже не чужой на этом пути. А если приложим старания читать и книги об этом пути, то будем умудряться развиваться в духовном делании. Преподобный Пимен был человеком простым и неученым, но опыты духовной жизни под руководством благодати Божией так просветили его ум, что по тонкому и точному знанию законов восхождения к совершенству в духе его следует считать в числе первых учительных и богомудрых отцов. «Начало пути Божия, — говорил он, — покаяние и плач о грехах». Однажды увидев сидевшую на могиле и горько плакавшую женщину, он сказал: «Если бы явились здесь все удовольствия мира, они не освободили бы ее души от скорби. Так должно плакать и нам». В другом месте то же обстоятельство рассказано подробнее, и слова святого Пимена приведены в таком виде: «Уверяю тебя, что если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, то не может стать едино с Богом. Вся душа и жизнь этой женщины погрузилась в скорбь». Покаявшийся и плачущий о грехах своих, естественно, удаляется от зла и творит благо. Делом совершать зло такой не будет, но от худых помыслов свободен быть не может. Поэтому удаление от зла состоит почти исключительно в борьбе с помыслом. На это вот что есть у святого Пимена. Пришел один брат к Аве Пимену и говорит им: «Ава, у меня много помыслов, и я от них в опасности». Старец вывел его на воздух и сказал: «Раскрой пазуху и не впускай ветра». «Не могу этого сделать», — отвечал брат. «Если сего не можешь сделать, — сказал старец, — то не можешь остановить и прилива помыслов, но твое дело противостоять им». На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.